личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 часов 4, почти 5 минут, в студии «Говорит Москва». Еще раз здравствуйте, с вами по-прежнему я, Екатерина Сопчик. Продолжаем заниматься психологией, но немножко иным образом. Кабинет психолога закрыт, открываются личные обстоятельства. И, друзья мои, для тех, кто достаточно регулярно нас слушает, ситуация вполне понятна, остальным объясняю. Дело в том, что позапрошлый эфир у меня была в гостях психолог Наталья Дербенева, и мы с ней говорили о детях. Передача называлась «Злые дети». Мы говорили о детской агрессии, о детской невыдержанности. Очень подробно обсудили ранний возраст детишек маленьких, где-то дошкольного возраста, с их агрессивным поведением, что с ним делать. И Наталья так интересно все это рассказывала, и так много было и ваших отзывов, и у меня много было вопросов, и я сидела, открыв рот, что в итоге выяснилось, что до подростков мы просто не успели дойти. И я решила не откладывать дело в долгий ящик и пригласила Наталью на следующий эфир, просто в прошлый раз она не могла, а теперь она смогла. Итак, здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
И мы продолжаем разговор под названием «Злые дети». Многих это шокирует, многие говорят, как так, о детях, об этом нашем все можно говорить такие ужасные слова, но они действительно бывают злые, как собаки.
Ой-ой-ой.
Прям вот совсем-совсем. Вот в прошлый раз вы рассказывали про то, как малыши своих мам кусают, царапают, щипают, колотят. Ну, злые, конечно, злые. Но давайте мы все-таки теперь коснемся другого возраста. Ну, наверное, лет с 12, да?
Ну, это и есть подростковый возраст, ранний подростковый.
Да, вот ранний, начнем. А вот, нет, давайте, может быть, несколько слов вы скажете, если есть что сказать, вот об этом промежутке между ранним детством, так называемым, дошкольным, и началом подросткового, то есть где-то от 7 до 12. Там вообще детская агрессия проявляется, это характерное поведение? Или в этот момент у детей больше идет деятельность, связанная с обучением, и они в какой-то миг переключаются от этих отрицательных эмоций? Вот что там у них?
Ну, трудно вырвать из контекста, да, поведение, вот только детскую агрессию в каком-то возрастном периоде. Конечно, такие проявления есть в любом возрасте. Почему нам хочется в дальнейшем перейти к подростковому возрасту? Mm-hmm. Потому что и дети становятся взрослее, и проявления серьезнее, отвратительнее, ужаснее и более опасные для всех уже, да, не только там, mm-hmm. для детей. И сказать, что детишки пробуют границы поведения на некоторые поступки уже как-то...
Границы возможного, допустимого.
Уже язык не поворачивается, да? Но на самом деле детская агрессия, она присутствует в любом возрасте. И поскольку мы закончили вот с дошкольниками на прошлом эфире и перешли к школьникам, то, конечно, она никуда не девается, поскольку воспитание не может остановиться со стороны взрослых, а взросление со стороны детей тоже, слава богу, не останавливается. Другое дело, что дети, младшие школьники, средняя школа, они очень заняты новым видом деятельности, учебой.
Да-да-да,
вот которой вот не было, да?
Такой вопрос, да.
И, безусловно, вот это вот новый вид деятельности, такой взрослый по сравнению с игрой, такой особенный, который поддерживается и взрослыми, мотивацией постоянной, он, конечно, отвлекает от...
глупостей.
Да, от разных глупостей. И массово, чтобы проявлялась какая-то вот агрессия, особенно мы, если будем брать благополучные социумы, если это не закрытые там училища, спортивные школы или детские дома, ну, там немножко другая, да, ситуация. Mm-hmm. Поэтому здесь нельзя сказать, что вот это такой большой бич. Есть отдельные проявления, есть общее недовольство, можно так сказать, педагогами, людьми, которые, я имею в виду педагоги и тренеры, то есть все, кто работают с детками в средней школе, тем, что, возможно, дети инфантильны, не собраны, не готовы полностью контролировать, соответственно, возрасту свои вот эмоциональные всплески проявления. Но сказать, что вот остро стоял вопрос в средней школе о агрессивном поведении, так нельзя поставить.
Ну да, и мы, собственно говоря, вот когда разыскиваем всевозможные новости, действительно это замечаем. Ну, что касается вот этой ранней детской агрессии, то она просто никак в СМИ не отражается, потому что это остается исключительно делом семьи, об этом знают только специалисты и психологи. И, естественно, вот эта ранняя школьная жизнь, которая могла бы иметь какой-то резонанс общественный, не показывает нам, что там эта проблема всерьез случается и что она уж какой-то регулярной может быть. Но все начинается после 12.
Конечно. Как только ребенок взрослеет и входит в подростковый период, свободы становится больше, и это хорошо, самостоятельности должно становиться больше. И, возможно, свободного времени, когда ребенок уже в состоянии отказаться от предложенных занятий, которые взрослые ему навязывают, свободное время, кружки, спортивные секции, не только учеба, начинает выбирать то, что ему нравится, или отказывается от всего. И на это накладываются подростковые особенности этого периода, различные центробежные силы, которые происходят внутри этого человечка. Ну, сталкиваются абсолютно детские психологические черты и взрослые, которые появляются. То есть есть направленность внутри себя на познание, скажем так, какой я становлюсь человек, сравнение социум со своими взрослыми товарищами или со сверстниками, и, с другой стороны, предъявление себя обществу. То есть надо показать себя, надо так, чтобы общество увидело, что вот я личность. Общество очень широкое понятие. То есть, прежде всего, конечно, это родители, учителя, самые близкие,
нет, ну,
взрослые.
Нет, но главная референтная группа для них – это все-таки класс.
Понимаете, какая ситуация? Здесь опять вот единство и борьба противоположности. С одной стороны, в подростковом возрасте есть такое понятие, как новое образование или новый вид деятельности. Учеба отходит на второй план.
Вот общение становится.
Общение, да. Новый вид деятельности – это общение. И нравится это взрослым, не нравится, которые говорят, что должны учиться. Для детей это самое важное. С другой стороны, как бы подросток не противопоставлял себя взрослым, он получается такой сильно заряженный, но без векторной единицы.
То есть?
Направленность дает только взрослый. Здесь важно, чтобы вокруг детей были значимые взрослые. И вот когда мы начинаем говорить о детской агрессии, если это единичные случаи, то, безусловно, можно сказать, что ребенок пробует границы, вот он повзрослел, да, и пробует, что можно, что нельзя, что такое хорошо, что такое плохо. Если же это превращается в систему, можно сказать, что... Ну, дети же у нас не инопланетяне, они же в подростковом возрасте не прилетели, они же вот росли, вот эти 11, 12, 13, 14, 15 лет среди взрослых. И к одному из самых значимых периодов своей жизни оказалось, что вокруг нет тех взрослых, с которыми бы нам хотелось, чтобы они себя ассоциировали.
То есть вы хотите сказать, нету положительного примера, нету авторитетного человека, да?
Да.
Нету того, мнение которого для них значимо.
Да. И начинается вот такая борьба добра со злом.
Внутри.
И внешне, и внутри, потому что зло достаточно привлекательно. Не только для подростков, а для людей.
Конечно.
Оно ярко, оно, в разных формах выступает, завораживающе.
Да, говорят же, это отрицательное обаяние.
Да. И отрицательные прочее. Вещи, они впиваются сразу в психику поведения. А положительные надо долго воспитывать, выращивать, как растения, охранять, поливать, удобрять. То есть очень-очень много трудиться. Поэтому подростковый возраст – это вот такое зеркало, и зачастую оно уродливое, кривое для нас, для взрослых. Смотрите, что вы вырастили.
То есть смотрите, как вы себя предъявляли этому ребенку, потому что он является вашим отражением во многом.
Да.
Ну, я все-таки хочу вернуться к классу, потому что, Да-да-да, вижу, Александр, вашу СМС, сейчас прочту обязательно, и отвечаю 833-му, да, я телеграм читаю, вот как раз Александр, сейчас и буду читать, у нас будет пауза. Смотрите, они же живут по законам стаи. У них очень выражено вот это инстинктивное поведение многих млекопитающих, и уж приматов-то наверняка. Вот они собираются в эту стаю, у них формируется это стадное поведение. И именно это является, ну, как мне кажется, почвой, например, для такого явления, как травля. Когда выбирают жертву, и вот ощетинившись, все на него набрасываются или на нее. Так ведь это?
Я не могу сказать, что таких случаев нет, потому что они, конечно, присутствуют и бывают вопиющие случаи. Но те, кто собираются вот в эту группу, стаю, как вы сказали, это люди, которые пришли с определенным багажом. Зачастую идет такая определенная компенсация, почему вот травля, да, происходит.
Другой, потому что за его счет хочется самоутвердиться, отработать эти свои негодяйские вот возможности, да, вот это отрицательное обаяние, вот попробовать, если там... Мне нравится мальчик, я же не буду ему делать гадости. А если он мне не нравится, я могу как раз вот эту свою гадость на нем апробировать. Вот так, наверное, это работает.
Это работает по-разному. Но здесь мне хочется сказать, что зачастую многие подростки пробуют отрицательные способы поведения, способы воздействия на окружающих и отходят от них, попробовав. А нам интересна все-таки группа, кто остается, да? Кто вот костяк вот той стаи, ведь это очень такое уничижительное название для коллектива людей, стая,
где много животных. Это биологическое явление, это как бы социально-биологическое явление стая. Я это говорю без негативного.
Но к подростковому возрасту уже просто обязательно... нравственная составляющая в людях, но она обязательно. С эмпатией нельзя родиться, но ее воспитывают люди. Мы тем и отличаемся вот, от животных.
Тем, что способны сочувствовать. Эмпатия — это способность сочувствовать, я перевожу для тех,
кто не знает. У меня была очень интересная девочка на консультации, которая вот плакала и призналась, она постарше ей, вот 15 лет, да, старше, чем 12. Но она призналась то, что она плохая. И вот мы когда стали выяснять, в чем плохая, потому что она говорит, мне действительно смешно, когда рассказывают анекдоты вот про людей с ограниченными возможностями. Ну, как вот такой вот чёрный
юмор. Не жалко, не стыдно, да?
Нет. Она как раз рассказала вот о противоречиях, которые ее внутри вот раздирают. Потому что она говорит, я безусловно сочувствую таким людям. Мне жалко. Я готова помогать, если бы вот кто показал, как и где помогать. Но когда рассказывают анекдоты, я смеюсь.
Многие смеются.
Да, и мне действительно смешно. И человек страдает от этого.
Так она это, не... может быть, говорит о том, что, наоборот, у нее тонкая душа, потому что, действительно, если это сделано остроумно, это может вызвать смех. Да, человеку может быть немножко неловко, что вот он рассмеялся, но, тем не менее, он смеется.
Я не могу судить о тонкости души. Я считаю, что это норма, это хорошо. Вот это вот та рефлексия, когда подросток себя оценивает, разбирается в своих чувствах. Не просто похохотал и дальше пошел, дальше пнул, не знаю, и толкнул, да, выбил палку у старушки или еще что-то такое. То есть она на ранних стадиях начала разбираться, да, вот что такое хорошо, что такое плохо. Это нормально для подростка.
Ну, Хакер говорит, что, ну, на его, видимо, компетентный взгляд, что это не психика подростка, а влияние среды. Ну, так, по сути дела, Наталья об этом и говорит. Только в данном случае под средой понимается прежде всего родители и их влияние, и именно они формируют у ребенка вот то пространство, в котором он существует, эмоциональное, нравственное. Да, и это есть та самая среда.
Без среды никуда.
Так, 138-й, давайте подключим наших собеседников. Ну, во-первых, пожалуйста, вы можете звонить 495-7373-94-8, мы говорим о подростковой агрессии и жестокости, еще будем говорить. Так, Яна говорит, мне кажется, подростковая жестокость – это действительно хладнокровное прощупывание границ дозволенного. как у Кубрика в «Заводном апельсине». Мне кажется, в укрощении такой агрессии очень важна роль общества, когда любой взрослый на улице просто обязан быть неравнодушным и делать замечания, вот о чем вы говорили в прошлый раз, да, делать замечания. Если надо взять за ухо, заметив хулиганство подростков на улице, надо это сделать. Ведь в этом возрасте родители свою роль уже сыграли. А вот уже сыграли, да, изменить уже ничего нельзя.
Нет, нет, я не согласна с тем, что уже сыграли. Подростковый возраст я бы хотела сравнить с моментом, когда родители учат маленьких детей плаванию. То есть можно, конечно, одеть спасательный круг на рукавники, но самое главное, когда малыша поддерживают вот за животик, внизу родительские руки, угу. Ему, с одной стороны, дают возможность хлюпать ручками, ножками, с другой стороны, всегда есть руки, которые поддерживают. И этой поддержки ни в коем случае нельзя лишать подростков. То есть есть и поддержка, и контроль обязательно, но и уважительное отношение и признание того, что это становится взрослым человеком, пусть постепенно, но взрослым человеком. Здесь важны все, абсолютно. Родители на первом месте, но и все остальные взрослые, в том числе и на улице, важны также. Но здесь я не хочу, чтобы было такое однобокое восприятие. Вот мы ходим, за ухо берем, пальчиком
таскаем
грозим.
За уши чужих детей.
А, да, обязательно. Выговариваем строгим голосом. Mm-hmm. Да? Возникает такое морализаторство, которое, скорее всего, будет отторгаться.
Конечно. И первый вопрос, который, мне кажется, должен возникнуть у ребенка, а ты кто такой?
Разные вопросы у детей возникают. Здесь очень важно, как вы сами себя ведете на улице. Я действительно на прошлом эфире говорила, да, что надо делать замечания. Но и замечания делаются по-разному, и поведение по-разному. То есть мы все равно показываем, как мы себя ведем. Ведь говорить о том, что правильно, что неправильно, а в жизни показывать другой пример, не только родителями, но и преподавателями, учителями в школе и на улице в том числе, тут возникает такое противоречие, и подростки считают, что их обманывают.
Понимаете, зачастую бывает вот я правы. Сейчас так представила себе, так подключила воображение и подумала, что, а ведь, наверное, очень многие взрослые элементарно боятся столкновения с группой подростков. Я не думаю, что они боятся насилия, нет. Но они боятся вот этого ржания отвратительного, вот этого плевания себе под ноги, грубых каких-то слов, насмешки. То есть они боятся, по сути дела, за свое достоинство. Вот так вот подойти к группе подростков, сделать замечание, а тебе как вот по физиономии нахлещут в моральном плане, и, может быть, поэтому не подходят.
Ну, может быть, и поэтому не подходит. Но здесь вопрос для взрослых. Вот мы что защищаем-то? То есть, собственно, свое достоинство.
Конечно, прежде всего свое.
Или мы готовы ради, опять-таки, защиты своего достоинства и каких-то идеалов, ну, совершать поступки.
Да, ну, логика, наверное, простая, что эти дети чужие, я их все равно за один раз не переделаю, и чем получать оплеуху, пройду-ка я лучше мимо. Мне кажется, логика такая. Ну, равнодушие, по сути дела.
Я тоже так считаю, что равнодушие, потому что вы помните, как я противилась названию эфира «Чужие дети»?
«Злые дети».
А до этого у нас был «Чужие дети».
А, «Чужие», да-да-да, помню.
Да, было такое «Чужие дети». И уже после эфира, вы себе не представляете, сколько я получила подтверждений неприятных, насколько это распространено в обществе, во всех слоях общества.
Представление о детях,
как чужих. То есть люди откровенно говорят, откровенно пишут какие-то кляузы, то, что дети мешают своим звуком своего голоса, то, что дети мешают, когда они топают. Я даже про маленьких детей. Фактом существования. То есть вот эта позиция «чужие дети». Ну, раз дети чужие, они тоже это чувствуют. Вот определенным образом они такой же монетой и платят.
Угу. А есть какой-нибудь рецепт, вот как надо разговаривать вот с этой стайкой подростков, если уж возникает необходимость сделать замечание, чтобы это возымело действие и не нарваться на грубость? Вот есть какой-нибудь рецепт, или это на интуиции, на опыте делается? Вот мы нашим слушателям ничего не можем подсказать.
Я хочу сказать, что взрослые достаточно плохо формулируют свои мысли. То есть они определенным образом оправдывают себя, что они взрослые, и они лучше знают, я сейчас обобщаю, и поэтому говорят такие вещи, вот я назвала морализаторством, но и сами предложения строятся так, что возникает такое противоречие. Вот ты плохой, я хороший, ты плохой, потому что ты младший, я хороший, потому что я взрослый, да, по определению. И ты должен вот слушать все, что я тебе скажу.
Всю ерунду, которую я скажу.
Да. Из своего личного опыта и так далее, там, отсылки в прошлое, вот, а я там никак
мы
такого не делал.
Годы.
Мы ваши годы, да. То есть вот этого надо избегать. Если вы подходите с тем, чтобы что-то сказать, но мысленно сформулируйте это четко и, безусловно, уважительно. Вот мне кажется, это основное. А там дальше интуиция, безусловно. Если вы опасаетесь за свою жизнь, ну, достаньте телефон, наберите сразу милицию, там, и так далее.
Не, ну, за жизнь вряд ли, а именно вот за достоинство. Ну, давайте мы примем сейчас звонок 7373948. Пожалуйста, подключайтесь к нашему разговору. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Владимир Михайлович.
Да, Владимир Михайлович.
Вы знаете, мне вот с подростками, с группой разговаривать гораздо бывает легче и сделать им замечание в такой, ну, нормальной форме. А вот труднее бывает разговаривать с молодыми людьми, которым лет за 20, вот 20, где-то между 20 и 30. Почему? Потому что еще подростка, я как-то, ну, это 18 лет, 17, 14, к ним всегда можно найти определенный подход. А вот эти уже ребята, они воспитаны в определенных, ну, что ли, ценностях. А ценностях – это неуважение к старшим. Это сила. Если он считает, что он может какого-то старшего там, что ли, противостоять ему физически, он начинает хамить, наглеть. И вот с этими разговаривать бывает очень сложно, вы понимаете, что делать. Вот. Ну, что вообще здесь можно порекомендовать? Вот с подростками просто нужно разговаривать, не угрожать, а просто объяснить ему положение вещей, и вы знаете, они начинают понимать, а когда начинают угрожать, вот взрослые особенно, безрезультативно, просто угрожает, а результата быть не может.
Ну да, угрозу выполнить не в состоянии. Но это то, о чем как раз говорила Наталья, что все-таки уважение должно быть.
Да, без угроз, потому что если ты уже угрожаешь, ты должен свою угрозу, в общем-то, выполнить, понимаешь, Лева?
Да.
Ну, подростки это чувствуют, вы понимаете, поэтому нужно с ними вот так разговаривать.
Спасибо, спасибо большое, Владимир Михайлович. Ну, еще у нас один звонок висит, его примем. Пожалуйста, как вас зовут?
Да, меня зовут Женя.
Евгений, да.
Да. Я хочу сказать, что на самом деле вот это вот с подростками, как к ним подойти, делать замечания или нет, ну, нужно подходить только в том случае, если ты чувствуешь себя уверен. Если нет, то и подходить вообще смысла нет. А потому что если они это делают, то они, естественно, знают, что они делают плохо. Они делают это осознанно, понимающие.
Но с удовольствием. Плохо, но с удовольствием.
Ну, да. Ну, и вспоминая, я не знаю, там, молодость и так далее, ты с большой радостью будешь общаться с людьми, которые делают тебе замечания.
Ага.
Ну, естественно.
Да, огрызаться хочется. Хочется,
конечно,
же огрызаться. Да,
ты
спасибо.
Хочешь быть умнее, чем все.
Да, и вот так вот, как остроумно я там отшил эту тетку. Ха-ха-ха-ха-ха.
Да. Поэтому смысла ради того, чтобы подойти ради галочки и исполнить свой моральный долг, ну, это глупо. Нужно идти, если ты можешь отстоять именно свое слово. Вот я вот так.
То есть, по сути дела, надо иметь за спиной какой-то большой тяжелый кулак. В случае чего.
Да, ты должен в случае чего ответить. Мне кажется, в том случае, если подходит там 10 человек, 15, и они всех выигрывают, они себя только чувствуют куда более лучше.
Да, спасибо, Евгений. Что скажете, Наталья? Буквально.
Я согласна, что для галочки вообще ничего не стоит делать, если речь идет о людях. Угу. Ну, зачем для галочки делать? С другой стороны, когда ты делаешь замечание не так, ай-яй-яй, не делайте этого, плохие детки, а говорите о своих чувствах, что вам это неприятно, вам тяжело, вас оскорбляет. Ну, когда вот ребята, даже без девушек, просто вот одни ребята нецензурно выражаются, я говорю, что вот Мне это неприятно, меня это оскорбляет. Я стою здесь, я женщина. Я вот якаю, я не тыкаю
детям. Да. Это в психологии называется «я-сообщение».
Да. Поэтому для многих такое удивление, да, неприятно. Оказывается, женщинам это неприятно.
Ага.
Или я сделала вот замечание большой группе, очень-очень большой группе подростков, которые ничего плохого не делали, но рядом с храмом, ну, шумно себя вели, я так скажу, да.
Вызываешь.
Там действительно ничего такого плохого не было. Я просто подошла, объяснила, что это вот оскорбляет чувства верующих. Вот, собственно, и все. И никакой агрессии не было в ответ. Я вижу в глазах удивление, что они узнали, что кому-то это может быть просто неприятно или оскорбительно.
А они просто не подумали о том, как их поведение выглядит со стороны.
Да, они ничего плохого
просто,
действительно просто не делали.
Просто что называется, не пришло.
Вот ради этого стоит делать замечания, останавливать, показывать, что вы здесь вообще не одни, вы важные личности. Но здесь вокруг есть люди.
Есть тоже люди.
Увидьте их, услышьте.
Ну хорошо, давайте сейчас мы послушаем интересную новость, а потом продолжим наш интересный разговор.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. По будням после 16, по выходным после 18 часов. Право знать. Говорит Москва. Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
20:35, в студии «Говорит Москва». Мы работаем в личных обстоятельствах, обсуждаем детскую агрессивность. У меня в гостях Наталья Дербенева, мы уже второй эфир работаем над этой темой. Ну вот Александр задает вопрос вам. Мне 30 лет, я вырос в 90-е в поселке, где и бандюки были, и всякие другие прелести тех лет. Но мы не были такими злыми, жестокими, как дети сейчас. Хотя и дрались, и чудили, но не было жестокости. В чем причина? И ведь действительно, я вспоминаю там свое детство. Возможно, там и вы свое вспоминаете. Хулиганить хулиганили. Могли кого-то так немножко подгнобить и подтравить. Но того, что происходит теперь, и помыслить невозможно. Жестокие, омерзительные избиения, которые снимаются на видео, с гордостью выкладываются. Избиения с унижением. Там либо снимают, срывают одежду, либо чуть ли не в унитаз макают головой. Ну, в общем, какие-то омерзительные, жуткие вещи. И это же не делается в аффекте. То есть есть вещи, которые трудно простить, но можно объяснить. Там оскорбили человеческое достоинство, человеку сорвало резьбу, что называется, и он в аффекте пошел колотить руками. Нет, а это групповое, холодное, жестокое, с наслаждением избиение. Вот и хочется говорить о том, что раньше вода была мокрее, а сахар слаще. И хочется сказать о времена у нравы, потому что это действительно знак вот нашего времени. Что это?
Ну, я не соглашусь, что это знак нашего времени. Возможно, вот человек, который написал, действительно в его поселке как-то все происходило достаточно мило, шалили и все остальное. Но...
поножовщина была, но это была честная, простите, поножовщина, стенка на стенку, а не избиение 5 девочками одной девочки.
Екатерина, я с вами не согласна.
Давайте.
Любой мужчина знает, что есть уличные драки, где нет благородных правил, где могут быть избиения, там, например, большего количества людей, меньше, ну и так далее. То есть по-разному все происходит. В наше время мы столкнулись с тем, что это видео выкладывается для того, чтобы похвастаться.
Да.
То есть раньше я все-таки согласна с тем, что все понимали, что это были проступки, боялись их огласки, боялись наказания за вот эти проступки. И, ну, не знаю, где-то в подворотне, может быть, и хвастались, кто как кого там избил или унизил, потому что всегда и макали в унитаз, и все остальное, все это делали. И раньше тоже.
Ничего нового.
Ничего нового. Но вот это массовое выкладывание в Ютубе и там ВКонтакте и так далее, когда вообще не стесняются, не боятся, не раскаиваются, даже после того, как начинаются разбирательства, да, там и виновные призываются к ответственности и так далее. То есть вот это, мне кажется, такое вот новообразование, достаточно неприятное, и это звоночек, в общем, всем нам. А почему так происходит?
То есть это то же самое зеркало?
Это то же самое зеркало. А с какого момента, скажем так, и журналисты, в том числе тележурналисты, да, стали показывать жуткие там кадры, казни, убийства там людей, чтобы
растерзание, да, всякие,
вот эти,
да?
Все сцены. Угу. Вот, пожалуйста. Подростки — это те, кто, с одной стороны...
То есть сначала распятый мальчик, а потом в Ютьюбе избивают коллективное избиение в школе. Выкладывают, извините, да?
Там трудно сказать, что было в начале, но, безусловно, это все льется вот на ту самую мельницу жестокости и попрания человеческого достоинства, если вот так сказать.
Скажите, пожалуйста, вот если это уже случилось с подростком, вот он встал на эту, скажем так, скользкую дорожку, он совершил вот это насилие, уже ничего нельзя изменить и поправить, все уже случилось? Вот он отразил как зеркало вот это звериное лицо там своего ближайшего социума, того, чего он успел нахвататься в СМИ и от родителей. Mm-hmm. И он уже такой, он уже изуродован, его нельзя вернуть.
Я за то, чтобы никогда не опускать руки. Человек меняется. И ситуация, и жизненные обстоятельства меняются. Все можно вернуть, исправить, поправить, как-то улучшить. Здесь в том, что вот, а зачем доводить до той ситуации, когда уже трудно без, или невозможно без хирургического вмешательства.
Нет, ну хорошо, вот случилось, вернуть. Упустили, проглядели, мама писала диссертацию, папа делал бизнес, а потом, упс, вроде был хороший ребенок, и вдруг вот приходит такое, вот приплывает, да, там, либо в сети, либо в школу вызывают. Вот оно случилось. А вроде нормальный был ребенок. И он так вот зверски себя повел. И что? И вообще как на это реагировать? Что ему по морде надавать? В угол уже не поставишь. Говорить, что это нехорошо, а у него в глазах читается, что ничего особенного. Я прав. Вот что делать? Я на самом деле вот так представляю себе эту ситуацию. Я не понимаю, что здесь можно.
У нас совсем абстрактная ситуация. Первое, надо делать. Говорить, если надо ударить, ну, ударьте. Трудно вот здесь запретить, да? То есть здесь важна...
То есть врезать можно, именно как выражение собственного отношения к этому, да?
Я считаю, что да. Не знаю, как отреагирует на это ювенальная юстиция.
Но пока еще ее у нас нет. То есть я тобой возмущен, ты мне мерзок, и там...
Мы должны показать искреннее отношение к этому поступку. Не говорить, ты испортил себе жизнь, все, ты теперь там, не знаю, никуда не поступишь, права не получишь, и там не быть тебе послом в Африке или что-то еще такое, да?
Ну, в Африке, может, и ничего.
Тем не менее, в МИД-то на работу могут и не взять. Здесь важно искреннее наше отношение. Если поступок вопиющий, значит, и реагируйте на него по-разному. Мы все равно способны достучаться до своих детей. Здесь важна родительская вера в свои силы. Это ваш ребенок. Значит, будете стучаться в разные двери. Поговорили, сказали, наказали, проследили. Не знаю, вместе читаем, вместе ходим.
Значит, дали почитать Достоевского.
Дали почитать Достоевского, не получилось, дали Достоевским по голове. Но, в общем, надо делать. Вот делание, активное делание, активное участие в жизни вашего ребенка – это тот спасательный круг, это те руки вот, для того, чтобы он выплывал.
Ну, давайте примем звонок 7373948. Пожалуйста, как вас зовут? Представьтесь. Алло.
Да, здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир, слушаем.
Вы знаете, вот, по-моему, Достоевский говорил, говорит, жизнь, борьба, добра со злом, победит наши сердца, так сказать. Но вот дети чистили мать, которую все напишем, там, так сказать, то и будет. То есть, если как бы детство писать, там, вот, насилие, то, что в интернете вот эти пропагандируются насилие, культ насилия и жестокости, то, соответственно, ну, все это проявляется, собственно говоря. И то, что дети же как бы зеркало, они отражают это общество, которое там успех любой ценой, так сказать, вот это все. То,
да, спасибо, сейчас... спасибо, Владимир. Вы услышали, что говорил Владимир? Не очень хорошо было слышно. Просто.
Ну, я общую мысль все равно поняла. Mm-hmm. Безусловно, дети — отражение нас, нашего общества. И мы каждый раз возвращаемся к истокам. Про какой бы возрастной этап детей мы не говорили, мы каждый раз возвращаемся к началу. А как воспитывать? От чего отталкиваться? Вот точка отсчета, да, вот нравственность, она должна быть какая? Не может быть виртуальная нравственность, вот это надо делать, потому что это хорошо, но в семье это не делается, школа попустительствует, да. Но ребенок, вот якобы мы ему говорим, вот он должен в непонятной верой такой обладать.
Ну да, такая картонная мораль.
Картонная мораль очень хорошая. Картонная мораль, на самом деле. Вот поэтому, если вы в это верите, если в вашей семье четко вы даете понять на всех этапах, что унижение человеческого достоинства неприемлемо. Ну, неприемлемо маме говорить «мать». Ну, неприемлемо сквозь зубы говорить там с бабушкой и с папой, да, который там работает и приносит домой вот достаток для того, чтобы вырастить детей и так далее. Это же тоже человеческое достоинство. Если это и объясняется, и пресекается, и показывается с детства, то все равно ребенок вернется к этим истокам, как бы он ни оступился. Это возобладает. Вот очень хорошо сказали, что идет борьба добра со злом. Вот она идет, борьба добра со злом. И каждый возрастной этап переходный у детей, он четко это показывает. И почему мы все хватаемся за голову, да, от подростков? Да потому что они почти уже взрослые, они в состоянии натворить больших бед. Это все?
И с этой своей самонадеянностью еще и уверенностью, что они чего-то могут и понимают. Да, ну, 493-й говорит, киноиндустрия сделала свое дело, и цитирует Д'Артаньяна: «Я дерусь, потому что дерусь». 627-й тоже сетует на фильмы, говорит, какие капиталисты жестокие фильмы показывают, лишь бы срубить деньги. 741-й, мы росли на добрых фильмах и мультиках. Погоня за лайками нам была неизвестна. Многое было в детстве, юношестве. Но такой грязи и насилия, как сейчас, по ТВ не показывали. Гуляли, общались во дворе. А сейчас на планшете. 138-й. О том, что важно говорить подростку, что все можно исправить, есть книга Елизарова «Мультики». Ведь нам, взрослым, невероятно важно донести до подростка, вставшего на скользкую дорожку, что все еще можно исправить. Это Янок общается с нами. Опять же, 493-й говорит, что дети могут притворяться и врать. Еще как. Но если вы хорошо знаете своего ребенка, я думаю, ему не так легко вас обмануть. Мне кажется, мама во многом видит.
Любой обман вскрывается.
Не, и просто в процессе видно. В процессе видно. Так, ну хорошо. 7373948, вы можете нам звонить. Вот тут еще было одно сообщение, которое меня на определенную мысль натолкнула. Это 008-й, наш постоянный служитель. Вот смотрите, что он пишет. Вот смотрите, 08-й, оцените. Когда вы пишете вразумительные по теме, я с удовольствием вас читаю. Зацените. 08-й говорит: вы знаете, в подростковом возрасте, когда ребенок начинает понимать суть устройства взрослого мира, ребенок делает переоценку реальности и начинает вести себя грубо, понимая, что ему тоже придется врать и изворачиваться. И это все ради карьеры и зарабатывания деньги, что честным путем в наше время добиться нельзя. Поэтому ребенок и протестует. И вы знаете, 008-й меня сразу спровоцировал на следующий вопрос. А зачем вот делать все, что вы говорите, если, в общем-то, в нашем циничном, жестоком, конъюнктурном мире побеждают не вот эти хорошие, милые, высоконравственные люди, а такие зубастые, с волчьим оскалом, умеющие локтями пробивать себе дорогу вперед, умеющие ставить подножки, человек подлый, человек жесткий, в каком-то смысле, возможно, даже жестокий, который идет к своей цели, ничтоже сумняшися, вот ему же классно хотя бы посмотреть там на то, какими способами и какими средствами иногда люди добиваются того, что они попадают в высокие эшелоны нашего общества. Может быть, надо растить подлецов?
Нет, не надо растить подлецов, они сами вырастают.
Так хорошие же несчастными будут.
почему же они будут несчастными? Тут вопрос критерий, да, что мы выделяем вот в успешности? Какие критерии?
Они не смогут противостоять этим зубастым волкодавам.
Они смогут противостоять зубастым волкодавам. А, вот вы страшную такую картину нарисовали.
Страшно, мне самой страшно.
Правда, но я тоже живу в этом мире, и не в высоких эшелонах власти, прямо скажем, я так живу, я из очень простой семьи. И не могу сказать, что вокруг меня вот все клацают зубами. Другое дело,
так
что
именно
если...
потому, что вы живете в нормальной среде. А захотели бы вы стать, я не знаю, женой министра, вот бы там и клацали зубами вокруг вас.
Но здесь вопрос, какие мы ориентиры все-таки детям ставим, какие цели прописываем. Если, безусловно, выделяем только материальный достаток и успешность в виде... Ну, построение четкой карьеры, да, вот карьеры роста наверх, 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 то даже если мы не будем говорить, как этого добиваться, ребенок, ну, быстро разберется и поймет, потому что мы его будем учить всю жизнь, в том числе вот и в школе, как толкать локтями, как отпихивать и так далее. Поэтому если бы такое общество действительно было, как вы, Екатерина, нарисовали, вот это
ужасное,
вот страшное,
да.
Ужасное, мы бы, я думаю, с вами здесь не сидели. Потому что, конечно...
Так о чем мы с вами сидим себе на радио, денег бы огромных не зарабатываем, ведем скромный образ жизни? Вы поймите, а если у человека амбиции? Ну, он хочет, я не знаю, там... Вот прославиться, или он хочет действительно немерено денег и просто хочет власти, в конце концов. Там-то вот это все и начинается. Вы уж меня простите, но я бы так, по большому счету, сказала, что особенно приличных людей вот там наверху, нет, их там сжирают. Ну, по крайней мере, у меня такое есть убеждение. Я живу вот в такой реальности, я себе так вижу этот мир.
Вы знаете, да, про два взгляда на мир. То есть у мухи один, а у пчелы другой.
Нет.
У пчелы мир – это цветы, мед.
А у мухи какашки сплошные,
и
да?
И помойки, да.
Да.
Поэтому, а истина, она где-то посредине,
мне
правда?
Кажется, там наверху как раз вот какашки и плавают.
Ну, приятно было бы так думать, а у нас прям так все хорошо. Я все-таки призываю заниматься собой и своим ближайшим окружением. Взрослые для того, чтобы дети были... сохранны. Вот мне не нравится успешность, мне нравится понятие сохранность. Угу. Это здоровье, вот психологическое здоровье, физическое здоровье, да. Вот чтобы детки были сохранны, взрослые должны заниматься собой, своим состоянием, своими нравственными ориентирами. Тогда рядом с вами будут расти другие дети. Не надо тыкать те, кто во власти, пусть они сами собой занимаются, ну или правоохранительные органы ими занимаются. Давайте обратимся на тех, кто рядом с нами. Mm. Вот мы, наше окружение, наши соседи, наши коллеги по работе. Ведь это большое количество людей. Давайте их делать счастливыми, чтобы вот рядом с нами было хорошо находиться. Посмотрите на детей в школе. Есть учителя, к которым они прижимаются и прикасаются. Они их трогают. Рядом с этими взрослыми детям хорошо, безопасно, комфортно. Это люди, прямо скажем, неуспешные с точки зрения... денег, да?
Вот.
То есть, но они приносят что... добро.
Вот и получается, что либо ты бедный и больной, условно говоря, либо ты богатый и здоровый. И вот альтернативы нет. Но в данном случае, наоборот, мы говорим о здоровье, и в том числе психическом, да? Но вот получается так, что вот только что-то такое негодяйское добивается высот, добивается огромных денег, а нормальный человек должен сидеть тихо и не рыпаться, и притворяться розовой шапочкой.
Ну, неправда. Альтернатива есть. Есть и предприниматели, которые очень много хорошего делают.
Но очень богатые. Вот большинство считает, что они ходят по трупам. И вот прямо 08, опять же, говорит, что ребенок начинает понимать, что хождение по трупам есть путь к успеху.
Или путь в тюрьму, надо всегда ребенку еще говорить. Да?
Это то есть, вот тоже очень да. важно. Да.
То есть надо показывать, что это не только путь к успеху,
да, да.
что есть другие ограничители.
Да, 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 да,
напоминайте
да, да.
детям.
Да,
у них будет выбор.
Сесть. И вообще гореть тебе в гиене огненной. Этим тоже можно припугнуть. Ну, то есть вы все-таки за такой какой-то позитив, и вы считаете, что... Все-таки детей надо растить скорее вот такими вот, ну, вот розовыми шапочками. Вот у меня прям этот образ не выходит из головы.
Нет, я считаю, что детей надо растить в правде и искренности. А мазать все черной краской для детей – это вот лишать их базовых основ безопасности. Потому что мы как бы друг друга не пугали, вот взрослые, как все плохо. Тем не менее, мы все равно понимаем, что мир разный. Для подростков очень сложно разобраться. Для них мир черно-белый. Поэтому надо не забывать и показывать детям вот эту разносторонность мира. Вот мир разный. Вот людей хороших много. Пусть они не так, может быть, выпукло. Вот посмотрите, есть, по-моему, на Фейсбуке такой ресурс «Гордость России». И там каждый день просто вал сообщений о людях, которые делают добро.
Угу.
Которые там спасли, не знаю, котенка, спасли ребенка.
Старушку перевели через дорогу.
Да,
там,
да.
Тимур и его команда.
Но это люди всех возрастов.
Угу.
И Россия совершенно в другом свете предстает. Ну вот какая-то совершенно небогатая девушка, которая стрижет бесплатно пенсионеров. Вот она может только так.
Угу.
Вот мой знакомый в своей личной кофейне, у него маленькая кофейня, он сам там работает, вот он решил пригласить пенсионеров бесплатно пить кофе. Ну сначала просто как рекламная акция. Дальше, говорит, ну, вот ему сразу сказали, что не получится. Он говорит, хорошо, приведите бесплатно бабушек, дедушек, там, скажите, что Лёша всех поит кофе, а дальше мы придумаем, ну, не знаю, может быть, цену снизим, что-то сделаем, сделаем отдельно такую кружку, да, там, заплати за себя и за пенсионера, да, там, да, и так да. далее. Но люди делают, это люди вокруг нас, они делают очень много хороших дел. Но эти люди не выпячивают эти дела.
Не афишируют, да, не афишируют. Занимаются
это,
пиаром.
Да, не занимаются пиаром. Зло вынуждено заниматься пиаром.
Да, зло, оно должно себя проявлять, безусловно.
Конечно.
7373948, да, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Святослав, да?
Я хотел вам предложить хороший такой модель такую, которую я сам придумал для того, чтобы оправдать добро и зло. В том числе и детям ее можно применять.
Оправдать или объяснить?
Объяснить его существование, что зло существует и добро существует. Я всегда говорю, что добро не может существовать без зла. Добро – это такая штука, которая должна бороться со злом. И если мы все, конечно же, все хотят люди все быть добрыми, и потому что это приятно, это все тебя любят, гордятся тобой. Но ведь кто-то должен быть злым. И вот какие-то люди, которые не хотят быть злым, но они вынуждены ими быть, и поэтому они богаче, потому что мы-то добрые, нам и так хорошо. Я привожу аналогию с ролями в фильме. Вот есть там положительный герой, есть отрицательный. Положительный герой, он, ну, все они снялись потом, положительный герой будет ездить с творческими вечерами, будет петь песни, везде его все будут встречать, будут выпускать открытки. Его отрицательный герой, но он плохой, его не будут так вот чествовать. Но кто-то должен же быть этим отрицательным героем. Поэтому берут артиста, говорят, слушай, будешь отрицательным героем? Он говорит, не, не хочу. Будешь? Говорит, ну ладно, мы тебе там побольше заплатим, будешь отрицать? Ну ладно, тогда буду.
Спасибо, вот Святослав, поняла. Но самое интересное то, что актеры больше любят играть отрицательных героев. И охотнее за них берутся, опять же, потому что это ярко, и это очень интересно. Давай еще звоночек примем. 7373948. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Александр Николаевич.
Александр Николаевич.
Я из Москвы. Я старший по дому, и вот я уже в возрасте, я советский человек, короче говоря. Я хотел вот о чем вы сейчас тему говорите, у меня все время в голове вот сейчас нас агитируют через 2 месяца выборы. А вот в Думе есть уже 10 лет сидит такой депутат Думы Николай Валуев. Вот с 8 по 13 год на каждой станции метро мы видели его фотографию, он рекламировал водку.
Александр Николаевич, если можно ближе к теме, пожалуйста, очень мало времени.
Тема такая, вот так, хороший и плохой человек представляет власть, рекламирует водку несколько лет без государственной лицензии. Или когда он заявляет, что он охотник, любит животных убивать.
Поняла, все, вот теперь поняла, да, когда медийные лица олицетворяют собой прям зло.
Так.
И никуда это не годится. А ребенку надо сказать, вот смотри, плохой дядя рекламирует водку и призывает убивать животных. Объяснить.
Ну, а в чем вопрос-то? В чем противоречие? Мы объясняем, что это плохо.
Александр Николаевич, старший по подъезду, он просто хотел объяснить свою точку зрения.
Понятно.
Вот он ее, собственно говоря. И мы его поддерживаем в том, что, да, детям надо указывать на зло, если оно себя так или иначе проявляет. Ну, давайте еще полминуты, пожалуйста, на ваш звонок. Представьтесь только, будьте добры.
Алло, добрый вечер, Елена.
Да, Елена, быстренько.
Ну, мне кажется, что детям прежде всего надо показывать, что они будут счастливы и удовлетворены, если они будут проявлять себя в творчестве, видеть результат своего труда, что они будут, если они будут любить, им будут отвечать такой же любовью. Вот в этом счастье, а не в успехе, не во власти, не в деньгах. Потому что обычно люди материально обеспеченные не всегда счастливы, даже далеко не всегда.
Да, поняла, Елена, спасибо. То есть задавать определенные ориентиры.
Что мы, взрослые, должны делать, особенно родители, конечно. Но в эти ориентиры мы сами должны, а, верить, б, вот как вот радиослушница сказала, показывать, да, то есть всей своей жизнью, вот просто каждый день. А если мы переживаем, что вот тот плохой, который водку рекламировал, вот он ездит на Мальдивы...
А что делать тому плохому? Вот он рекламирует водку, едет на Мальдивы, и не сможет он воспитать тогда хорошего ребенка? Может быть, поэтому у нас и появляются эти мажоры?
Не хотелось бы сейчас об этом говорить, но вот такой пример, что... сын Бормана, вот он стал священником, да?
Угу.
Вот,
казалось от противного.
Бы, от противного. По-разному может быть. Я считаю, что это взрослый человек, и он должен сам разбираться со своими проблемами. А мы все-таки говорим о детях и должны заниматься, опять же, своим ближайшим окружением.
И воспитывать.
И воспитывать.
С большой буквы «В».
Да.
Огромное спасибо, друзья мои, спасибо за ваше активное участие. Мы с вами расстаемся. Завтра встретимся и будем говорить о психологии событий. Сейчас вы будете слушать интересные новости, а я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.
До свидания.
Личные обстоятельства.